Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка и почуем гуторку с правооборонцей Тамарой Сергей, якую сегодня оштрафовали за удел у пикете супраць беззаконня в судах и прокуратуры. У блиц-анализе экономист Леонид Злотников разважая, як поуплываюць на экономику Беларуси новые цены на российский газ. У весь гэты тыдзень на наших хвалях гамбургский рахунок Бахаревича, эссе с авторским поглядом на белорусскую литературную классику. Сегодня Альгерд Бахаревич разважая про пьесу Винцента Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Я нагадаю, что у Менску 24 гадзіны на сутки працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте, выказывайтеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Сергей Абламейка за глядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Створений міжнародний комітет для вилучення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У його уже увійшли 29 міжнародно відомих особ, говорить лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Абсолютно впевнений, що білоруси, які стільки років відстоюють свої права на годне життя, змагаються зі страхом, хочуть жити у свободі, заслужили, щоб серед їх був лауреат Нобелівської премії.
У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі за комунальні послуги, уведені потроєний тариф на перерозход води. При гэтым заробки білорусов застаються самими низькими у регіоні. Спецназ і міліція розогнали пікет у Менску, який зладзила громадська ініціатива супраць беззаконня у судах і прокуратури. 9 чоловік затриманыя за удзел у несанкцыянаванай акції. Говорить один судзельнікаў пікету, який приїхав з Магілёва, Віктор Григорьев.
У мене украли имущество на 25 тысяч долларов. Судился 6 лет, все высудил. Никто не хочет этим заниматься.
Владимир Некляев и Наста Положанка отримали опошнее попереджение за порушение режима. При наступных порушениях форма отбытия покарания может быть изменена. Вось як Владимир Некляев потлумачил свой выезд на саммит Усходнего партнерства у Варшаву.
Я осужден незаконно и не собираюсь выполнять роль злочинца, какую навязывает мне влада. Тому вольный человек.
Беларусь знов просить грошей у Международного валютного фонду. На гэты раз 7 мільярдаў даляров. Про гэта поведомил намеснік міністра фінансаў Владимир Амарын у кулюарах сесії Палаты представников. У часе суботнього рабовничого нападу демократичний активіст Валерій Ухналёв страціў 12 тысяч даляров, які ён пазычыў на лекі для тяжкохворой жонки. Анатоль Лябецька на прес-конференції сёння заявіў.
То, что мы имели последние несколько дней, это есть не что иное, как эскадрон страха. И миссия, задача этого эскадрона в преддверии сложной, непонятной, непрогнозируемой осени послать вот этот импульс страха как можно большему количеству людей в Беларусь. У Лукашенко остался один последний союз. И это уже не Россия, и это уже не арабский мир, это страх.
Говорил старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз про некоторые подеи понеделка больше подробязно. У суде Центрального района Менску отбылся суд над удельниками акции протесту, организованной громадской инициативой «Супраць беззаконня» у судах и прокуратуры. 9 удельников пикету были затриманы на площади Свободы. За удел у несанкционованной акции пикетовцев покарали штрафами. Подробязности подает Галина Вакунчик.
Акция протесту была разогнанная, а 9 удельников затриманные праз некалькі хвилин после початку. Супрацовники АМАПу и Менской милиции на чале с керуником Игорем Иосеевым вырвали з рук плакаты, а людей кинули у машину. Як гэта адбывалася, поведомила одна з удельницаў акции правоборонца Тамара Сергей.
Женщина 38-го года рождения Кондрашову Лидию Петровну за руки, за ноги и вбросили на пол в машину. Ей было очень плохо. Это человек, который перенес инсульт. Ей вызывали скорую, долго с ней врачи возились, но она все-таки отказалась госпитализироваться, так как недавно вышла с больницы. Говорит, я не хочу вас оставлять. При этом заместитель начальника милиции города Минска Евсеев нам сказал, я вам обещаю, 15 суток, как будто бы уже все решено.
Затриманных пикетовцев до конца дня тримали у посторонку центрального района Минску. Затем перевезли в суд, где кожного покарали штрафом у померы 9-15 басовых величинев. Однак нават и после присуду с будинку отпустили не усих, каже одна из осужденных Марина Мельник.
Не выпускают Тамару Евсеевну и не выпускают там еще некоторые, потому что нас заставляли отпечатки пальцев и фотографироваться. Люди сказали, что мы не будем сдавать отпечатки пальцев, вы не имеете права. И поэтому они задержали, и вот они там сейчас сидят.
Несанкционованный пикет активисты громадской инициативы супраць беззаконию в судах и прокуратуры зладили с мэтой притягнуть увагу громадскости до порушения правов людей державными чиновниками. Активисты кампании планировали провести серию пикетов на площади свободы щодня тягом месяца.
Рассказывала Галина Бакунчик. Видео с этой акции можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. После суду, на яким удельников несанкционованной акции оштрафовали от 10 до 30 базовых величинь, то бок от 350 тысяч до 1 050 000 рублей, тех, кто отмовился сдавать отбитки пальцев, знову повезли в милицию центрального района столицы. И там удельниц акции протягивали заполохывать, что коли они не будут подпорядковываться, их отправить в так званый молповник раз с бомжами. Некольки женщин не вытримали, погодились сдать отбитки пальцев. Правооборонца Тамара Сергей категорично отмовилась, бо решение суду еще не уступило в силу, и она имеет право его обскардить. Уресте, после 21 годины ее отпустили, и мы погуторили с Тамарой Сергей на передаче нашего эфира, когда она была еще в постарунку. Эта гуторка у нашей программе поздней, а зараз переходим до экономичных новинов. От початку кастрычника знову выросли цены на бензин и солярку. Подвышенные цены на коммунальные послуги, уведены потроенный тариф на перерасход воды. При этом заробки белорусов остаются самыми низкими у регионе. С протягом темы наш корреспондент Игорь Корней.
От 1 кастрычника тарифы на электроэнергию подвышены на 15%, на техническое обслуговывание жилых домов на 3%, на отопление и горячее водозабеспечение на 3,2%. Вызначенные нормы споживания воды, свыше яких доведется платить по рынковых ценах. За перевышение объема у 140 литров у сутки на человека треба будет платить по коштах, якія забеспечивают полную компенсацию экономично обґрунтованных выдатков, а это утрея дорожей, чем звычайный тариф. Экономист Иван Анташкевич каже, что покуль белорусы за коммунальные послуги сапраўды платят менее, чем жыхары інших краинов. Однако и заробки у Беларуси отповедные.
Надо переходить к нормальным ценовым факторам в экономике, и чтобы и население правильно платило, и промышленность, и народное хозяйство работало в свободной ценовой политике. Поэтому перекрестное субсидирование, конечно, надо было отменить. Но сделать это исключительно сложно. Тут же зарплата должна быть совершенно другая. По крайней мере, я пока такой перспективы не вижу. Я не знаю, какой подвиг Геракла будет. Конечно, сколько времени прошло, но задача правильная для любого правительства.
Белорусские улады еще ранее обязывались подвысить тарифы на жилево-коммунальные послуги не менее чем на 10%, что есть умовой перелечения другого траншу кредиту с антикризисного фонда Евразес у померы больше за 400 миллионов долларов. Далее, как удокладнили во ураде, тарифы на послуги для насельництва будут последовательно подвышаться до узровню, який забеспечит покрытие за кошт сродков насельництва не менее за 30% на их оказание у 2011 годе. У 2013-м этот показник плануется довести до 40%, тогда как еще летось узровень компенсации складал 25%. Тем часом 8 раз от початку года подвышены кошты на палево. 1 кастрычника у сярэднім на 5% выраслі цэны на аўтамабільны бензін і салярку. У канцэрне «Белнафтахім» крок тлумачаць пачаткам фармавання рынкавага курсу рубля. Маўляў, нафтаперапрацоўчыя заводы набываюць валюту для закупкі нафтавай сыравіны на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы, што істотна перавышае афіцыйны курс. Экономичный глядальник Татьяна Маненок каже, что теоретично улады могли бы пойти на сустрач автоаматорам, снизивши податковую нагрузку у кошты на бензин и деспалево. Однако на урадце это махчима в умовах финансового дефициту.
Еще есть альтернатива, это снизить акцизы у кошты нафтопродуктов, что это само восприяет полепшение финансового становища нафтопродуктов заводу. А лишь я думаю, что такие бюджеты сформированы, акцизы и податки социально складаются бюджета и пойти на это сегодня. Ураду будет вельми складана. И я так разумею, что что не будут найдены никакой иншей выйти в этой ситуации.
Эксперты лечат, что до нового витка коштов проведет подписание газовых контрактов помеж Менском и Москвой. Неглядяще на обещание увести для Беларуси интеграционный коэффициент, «Газпром» апелюе до суммы у 288 долларов за 1000 кубометров газу. Тады, как подчас дожинок, Александр Лукашенко запевнивал, что эта личба никак не перевысит 230 долларов. На переконанні аналітыкаў, вялікая залежнасць беларускай прамысловасці ад расійскага газу і рост яго кошту нават на некалькі даляраў выкліча падаражэнне ўсіх тавараў і паслугаў.
Расказаў Ігар Карней, і пра цэны на расійскі газ крыху пазней у нашым бліц-аналізе, як паўплывае на беларускую эканоміку цана на расійскі газ, разважае эканаміст Леонід Злотнікаў. А ці давялося вам адмовіцца ад нейкіх тавараў ці паслуг ва ўмовах эканамічнага крызісу? Што вы перасталі купляць і на што цяпер не хапае грошай? З людзьмі на гарадзенскіх вуліцах размаўляў Сергей Астраўцоў.
Все абсолютно, кроме хлеба и молока. А золотка за что? За что? Зараз ой свет и все, и газ подорожает. За что куплять? Так и же я, як Бог дасть.
А где 72 тысячи мяса? На мясо аллергия.
Вы знаете, пока все покупаю, потому что я работаю еще. И мясо, естественно. Покупала вот за 47 филейку на рынке.
Не, ну продукты в первую очередь, а уже, так сказать, общие потребительские товары, одежда, обувь и так далее, тоже на задний план уходит, естественно. Ну как питались, так и питаемся. Двое детей, без этого никак нельзя, правильно? Не будешь же ограничивать, уже на себе экономишь, на детях нет. Конечно, в основном, да, на ежу.
Ну так, скромненько пока еще хватает, но все стараемся покупать подешевле. Ну да, деньги, конечно, уже не купишь так, как хотелось бы, как было раньше. Эти цены будут расти и будут нас жать с каждым разом все больше и больше.
Ну, знаете, в любом случае становится тяжелее. Ну, потому что доллар, он-то искусственно поддерживается, насколько это видимо, да? А цены растут непосредственно по курсу белорусского рубля мировому. То бишь, если, допустим, в интернете я захочу перевести белорусский рубль в доллары, мне придется заплатить около 20 тысяч за доллар, и это будет еще очень хороший курс. Да захотелось, допустим, элементарно в городе чего-нибудь перекусить. Снэк, батончик, чипсы или что-нибудь в таком духе, ну просто на скорую руку. Глядя на цены уже просто, ну не хочется, уже аппетит пропадает. Попить элементарно бутылочка какой-нибудь живящей жидкости от 5 тысяч, ну что это такое? А люди как получали свои 1,5 миллиона, так и получают.
Безусловно, перестала покупать. Колбасные изделия, мясные меньше, куры, которые тоже поднялись в ценах. Между прочим, я вчера опять-таки возмущалась. Масло подсолнечное. Еще когда доллар вроде бы рос, оно было 16 тысяч. А вчера уже я посмотрела, 22 тысячи и больше. Смешно, доллар вроде бы опускается, а цены растут. Все искусственное.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Хочу посоветовать депутатам Палаты представителей, собирающихся 3 октября в Минске, все-таки поучиться парламентаризму и поведению у покойной Галины Семзяновой, потому что вот сейчас будет выступать самый верный сын Беларуси, министр финансов, который все еще считает бюджет республики в мифических триллионах рублей. Хоть один найдется депутат, который скажет, это реальные триллионы или по какому курсу вообще?
266-39-52, вот отказник у Менску працуе и у гэты час. 3 кастрычніка пачалася восеньская сесія Палаты прадстаўнікоў, перадапошняя для дэпутатаў цяперашняга склікання. У дэпутатаў вострых пытанняў да міністраў, як звычайна, не было, затое такія пытанні з'явіліся ў журналістаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адказуючы на пытанне журналістаў пра вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, адзначыў, што гэта не ёсць рэакцыя на патрабаванне еўразвязу. Гэта не азначае, што мы займаемся выкананнем патрабаванняў некага. Мы займаемся выкананнем уласных законаў. У краіне прымаюцца рашэнні, якія сыходзяць з уласных патрэбаў, сказаў міністр Мартынаў. Ён таксама падкрэсліў, што Беларусь не спыняе свайго ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, хаця ён чарговы раз паскардзіўся, што гэтай праграме не хапае канкрэтыкі. Такая заява гучыць таму, што Беларусь інакш за іншых удзельнікаў ўсходняга партнерства глядзіць на гэту праграму, адзначае палітолаг Андрэй Фёдараў.
ціни м'яс не цікаві лікти. Умови, які вилучав Брюссель на конт правого чоловіка, демократії і так далі, цікаві тільки економічне супрацовництво і певні вигоди. Так що тут усе як було, так і залишилося. Що тичеться вуса, ну, тяжко, звісно, сказати, які міркування були у момент, коли випускали його, коли приймали рішення об його. Мені подається, що усе ж і ті потребування в розв'язку так само були.
Другую важную заяву, до речі, так само у журналістському осяродді, зробив намісник міністра фінансів Білорусі Володимир Амарин. І вона тичеться дочинення з Міжнародним валютним фондом, чия місія 4 кастрішника почне працю у Мінську. За два тидні експерти МВФ зроблять свою оценку економічної ситуації у Білорусі. Магчыма, пасля гэтага мы перайдзем у фазу разгляду магчымасці выдзялення новага крэдыту для Беларусі, сказаў Владзімір Амарын.
Ну, это будет программа, новая программа, достаточно, по их оценке, достаточно такая, ну, жесткая, может быть, даже жестче, чем программа с антикризисным фондом, которую мы сегодня выполняем.
Давать Беларуси черговый кредит со сродком МВФ у даденный час было бы злочинством, лечит керовник аналитичного центра стратегия Леонид Заика и тлумачит чаму.
Потому что 8 месяцев было видно, насколько непрофессионально и насколько примитивно была испуганная ситуация в ожидании. За это время рубль девальвировал 2.5 раза. Монетарная политика оказалась безнравственно тупиковой. Вся экономическая политика вызывает большие сомнения. Диагноз такой, этому правительству деньги давать нельзя.
Беларусь различивая протягнуть до 7 миллиардов долларов США кредиту от МВФ, поведомил Владимир Амарин.
Дім гутарыў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы працягнем эканамічную тэму, як паўплывае на беларускую эканоміку новая цана на расійскі газ, разважае эканаміст Леонід Злотнікаў. Але спярша нагадаю некаторыя галоўныя навіны панядзелка. Створаны міжнародны камітэт для вылучэння беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Бяляцкі ўжо 2 месяцы знаходзіцца пад арыштам, яго вінавацяць ва ўняплаце падаткаў з тых грошай, што ішлі на праваабарончую дзейнасць. У Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, падвышаныя плацяжы на камунальныя паслугі, уведзены патроены тарыф на перарасход вады. Пры гэтым заробкі беларусаў застаюцца самымі нізкімі ў рэгіёне. Спецназ і міліцыя разагналі пікет у Менску, які зладзіла грамадская ініцыятыва супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. 9 чалавек былі затрыманыя за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і атрымалі штрафы ад 350 тысяч да больш чым мільёна рублёў. Беларусь зноў просіць грошай у МВФ, на гэты раз 7 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра фінансаў Владзімір Амарын у кулюарах сесіі Палаты прадстаўнікоў.
Бліц-аналіз свабоды.
288 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Паводле старшыні бюджэтнай камісіі Палаты прадстаўнікоў Аляксандра Антоненкі, менавіта такой, хутчэй за ўсё, будзе ў наступным годзе цана на расійскі газ. Чаму, нягледзячы на ўсе заявы пра роўныя эканамічныя ўмовы ў мытным саюзе, цана на газ для Беларусі больш чым у 2 разы перавышае расійскую? Як паўплывае на беларускую эканоміку такая цана на газ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Наколькі гэта адэкватная лічба для цяперашняга стану беларускай эканомікі, я нагадаю, што ў 2009 годзе Беларусь купляла газ у Росіі за 150 даляраў, у 2010 за 185, уже ў 2011 сярэдняя цана выходзіць каля 270. З такімі тэмпамі ці можна сказаць, што беларуская эканоміка паспівае за такой цаной на газ? Ці негатыўныя наступствы ўсё-ткі будуць адчувацца?
Можно чекать, что в наступном годе цена на газ будет ниже и крыху, чем в среднем по этому году. Потому что мы ведаем, что цены на нафту понижаются. Это значит, раз по году будут понижаться цены на газ. Тому можно чекать, что в среднем за наступный год будет крыху ниже, чем зараз. Тому таких вот наступных негативных можно не чекать. Ну, это не самая низкая цена на газ, а лишь... Это не цена Смоленской области, где зараз предприемство споживает по 110 долларов. Это выше, а больше в два раза, чем внутри самой России.
А чому так отбывается? Александр Лукашенко неодноразово говорил, что он ставит задачу и перед белорусским урадом, и потребует российского керанистства так званых однольковых умов господарения, то бок однольковую цену на газ, как для России, как для Беларуси. Але теперь выглядит все это, ну, скажем, такие пустые слова, и Беларусь сгаджается на цену, якая больше, чем в два раза вышейшая за цену Смоленской области.
Ну, коли взять цены на энергоносбиты, то коли подрихтовывались документы мытного союза, то мы ведаем, что Россия попереджвала Беларусь, что таких цен, как внутри России, самой России, таких цен для Беларуси не будет. Это не является нечеканностью. Российский урад не хочет так вельми подтримливать белорусскую экономику и белорусский режим у целым.
Этой осенью белорусские улады и «Газпром» повинны подписать умовы контракта по продажу российского газа на наступные годы 2012-2014. По-вашему, те цена для, на газ для Беларуси будет наближаться до агульноевропейской, как она наближалась опошние 2-3 годы? Те этот так званый интеграционный коэффициент будет довольно великим? Те только Россия его вот, уличивая зараз на конкретный год российских выборов и потом уже этот коэффициент забудет?
Что дотычыцца самой Росіі, там яны праводзяць такую палітыку, каб цана на энергоносьбіты к 2015 году была аднолькавай, ну, з умовай транспартыроўкі гэтых энергоносьбітаў, аднолькавай з краінамі еўрапейскага звязу. Таму можна чакаць, што з аднаго боку будзе павышэнне цэны ў Росіі, а з другога боку па крыху будзе паніжацца гэты інтэграцыйны каэфіцыент. І можно мерковать, что 10-8 цена на газ для Беларуси в этот переходный период до 2015 года, и она будет привязываться к сусветной цене на нафту. И можно чекать, что особого роста у наступные годы цены на газ не будет.
Блиц-анализ свободы.
Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня», и мы вертаемся до подзею понеделка. 3 кастрычніка лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева і намесніцу старшыні «Маладога фронту» Насту Палажанку выклікалі ў міліцэйскія пастарункі. Абодвум асуджаным за падзеі 19 снежня мінулага году вынеслі апошнія папярэджанні за парушэнне рэжыму. Падрабязнасці падае Інна Студзінская.
Владимир Някляев о 12-й године заявился у криминально-выконавчую инспекцию Ленинского РУС Менску. И он повинен был давать тлумачение, чему без дозволу покинул Украину и с 27 по 30 вересня находился у Варшаве. Подчас его отсутности у хату каждый день приходили супрацовники милиции и брали тлумачение у жонки Вольги и соседей.
Приятно короткое было тлумачение. Я написал то, что я весь час скажу. Что я осужден незаконно и не собираюсь выполнять роль злочинца, какую навязывает мне влада. Тому вольный человек, вольный в своих деяниях, тому я 27-30 был в Варшаве на саммите Восходнего партнерства, куда был запрошен организатором саммита польским урадом.
Капитан милиции, який курируе Някляева, корректно и ветливо патлумачил, что это апошнее попереджение, и коли Някляев еще раз порушить так званый режим, отбудется суд, и поэт может опынуться за кратами. Господар Някляев осуджены на 2 года позбавления воли за терминовкой выконания присуду на 2 года. Ему нельга перемещаться без дозволу. С 20:00 вечера до 6:00 и он повинен находиться у хати. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла на конт опошнего наступства выказал такое меркование.
В принципе, реально, конечно, закон действует, ограничения по приговору введены, и органы, исполняющие приговор, контролирующие их поведение, могут предупредить, а затем написать представление в суд о применении реальной меры наказания по приговору. Вот и все. И такие случаи бывали.
Выкликали у понеделок у пасторунок и Насту Палажанку, якая осудженная на 1 1 год умоўна. За 2 апошнія месяцы яна двойчы адбывала адміністрацыйныя арышты тэрмінам 10 і 11 сутак. Нас тут таксама папярэдзілі апошні раз, распавёў яе бацька Владзімір Палажанка.
Её прыглашалі ў міліцыю Первомайскай РОВД, дзе яна стаіць на ўчёце. Я надеемся, што іх вызвалі для таго, каб сняць з неї всякія абвінення. Нам не сказала, што там вынеслі ёй прадупрэждэнне, мы за ёй вот эту актыўную дзейнасць.
Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, узгадаўшы апошнюю хвалю памілаванняў, кажа, што цяжка шукаць логіку ў дзеяннях беларускіх уладаў.
Это, понимаете, политическая конъюнктура. И тут в данном случае будет действовать не закон, а именно политическая целесообразность. Дадут команду упаковать, упакуют. Предугадать, предопределить каким-то образом поведение властей в этой ситуации просто невозможно.
Меркование правооборонцы Гары Паганяйлы.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич, у эфиры «Выники дня». І праз некалькі хвілінаў мы пачуем гутарку з праваабаронцай Тамарай Сергей, якую сёння аштрафавалі за ўдзел у пікеце супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Але спярша я перадаю мікрафон маім калегам Алене Радкевіч і Яну Максімюку з анонсам падзеяў аўторка.
Зараз пра падзеі і даты аўторка, 4 кастрычніка.
Спярша коратка пра надвор'е.
Зранку будзе ісці дождж, удзень праясніцца. Вецер моцны да парывістага. Тэмпература ўдзень ад 16 да 18 градусаў па Цэльсію.
4 кастрычніка ў Беларусі і свеце.
У Страсбуры паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У рамках восеньской сессии. Чакается выступ нового докладчика по Беларуси Андреса Херкеля из Эстонии.
У клубе «Графити» Менск, заволок Калинина, 16, отбудется встреча с музыком Лявоном Вольским, подчас якой будет презентованная его первая книга прозы «Меларусь». Початок о 19-й године.
У Стокгольме обвестят прозвище сёлетнего лауреата Нобелевской премии по физике. Початок о 12.45.
У Брюсселе поседжение комитету по замежных справах Европарламенту.
У Санкт-Петербургу конференция про достижения и перспективы СНД.
4 кастрычника – сусветный день живёлов.
4 кастрычника – так само день белорусского города Буда-Кашалёва у Гомельской области.
Так само у гэты день.
У 1535-м. З друку выйшла першая ў свеце біблія на ангельскай мове. Вартая ўвагі акалічнасць. Беларусы, дзякуючы Францішку Скарыну, атрымалі сваю біблію па-беларуску ў 1517 годзе. Гэта значыць, амаль на 20 гадоў раней за ангельцаў.
У 1582-м, паводле указу папы Рымскага Грыгорія 13-га, наступіў пераход на новы каляндар, які быў названы Грыгарыянскім.
У 1957-м Савецкі Саюз запусціў у космас першы штучны спадарожнік Зямлі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1750-м у Віцебску польскі паэт Францішак Дыянізі Князні.
У 1816-м Эжен Патье, французскі паэт, удзельнік Парыжскай камуны, які ўвайшоў у гісторыю як аўтар інтэрнацыяналу.
У 1895-м амерыканскі камедыйны актор Бастер Кітан, адзін з найвыдатнейшых комікаў нямога кінематографа.
У 1941-м амерыканская пісьменніца Энн Райс, аўтарка бестселераў пра вампіраў.
У гэты дзень памерлі.
У 1669-м галянскі мастак Рембрандт.
У 1947-м нямецкі фізік Макс Планк, які ўвёў у фізіку тэрмін квант.
У 1970-м амерыканская спявачка Дженіс Джоплін.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Адкуль я выйшаў і куды іду? Гэта вялікае непранікальнае пытанне, аднолькавае для кожнага з нас. Навука не мае адказу на яго. Макс Планк.
Рубрика «Новы дзень» штодня ў эфіры «Свабоды».
А зараз вынікі дня панядзелка 3 кастрычніка.
З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі панядзелка і неўзабаве пачуем гутарку з праваабаронцай Тамарай Сергей, якую сёння аштрафавалі за ўдзел у пікеце супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Таксама ўвесь гэты тыдзень на нашых хвалях гамбургскі рахунак Бахарэвіча, эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. Сёння Ар'яль Бахарэвіч разважае пра п'есу Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Сергія Бламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Створаны міжнародны камітэт для вылучэння віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Беляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. У яго ўжо ўвайшлі 29 міжнародна вядомых асобаў, гаворыць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Абсалютна ўпэўнены, што беларусы, якія столькі гадоў адстойваюць свае правы на годнае жыццё, змагаюцца са страхам, хочуць жыць у свабодзе, заслужылі, каб сярод іх быў лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, падвышаны плацяжы за камунальныя паслугі, уведзены патроены тарыф на перарасход вады. Пры гэтым заробкі беларусаў застаюцца самымі нізкімі ў рэгіёне. Спецназ і міліцыя разагналі пікет у Менску, які зладзіла грамадская ініцыятыва супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. 9 чалавек затрыманыя за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Гаворыць адзін з удзельнікаў пікету, які прыехаў з Магілёва, Віктар Григорьев.
У мяне ўкралі імущество на 25 тысяч долараў. Судзіўся 6 лет, все высудзіў. Ніхто не хоча гэтым займацца.
Уладзімір Някляеў і Наста Палажанка атрымалі апошнія папярэджанні за парушэнне рэжыму. Пры наступных парушэннях форма адбыцця пакарання можа быць зменена. Вось як Уладзімір Някляеў патлумачыў свой выезд на саміт Усходняга партнерства ў Варшаву.
Я асуджаны незаконна і не збіраюся выконваць ролю злачынца, якую навязвае мне ўлада. Таму вольны чалавек.
Беларусь зноў просіць грошы ў міжнароднага валютнага фонду. На гэты раз 7 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра фінансаў Уладзімір Амарын у кулюарах сесіі Палаты прадстаўнікоў. У часе суботняга рабаўнічага нападу дэмакратычны актывіст Валерый Ухналёў страціў 12 тысяч даляраў, якія ён пазычыў на лекі для цяжкахворай жонкі. Анатоль Лябецька на прэс-канферэнцыі сёння заявіў.
То, што мы імелі паследнія несколька дней, это есть не што іное, как эскадрон страх. І місія, задача этого эскадрона в преддверии сложной, непонятной, непрогнозируемой осени послать вот этот импульс страха как можно большему количеству людей в Беларусь. У Лукашенко остался один последний союз. И это уже не Россия, и это уже не арабский мир, это страх.
Вы на хвалях Радио Свободы, в эфире «Выники дня». У суде Центрального района Менску сегодня отбылся суд над удельниками акции протесту, организованной громадской инициативой «Супраць беззаконня у судах и прокуратуры». 9 удельников пикету затримали на площади Свободы. Пасля суду, на якім іх аштрафавалі на сумы ад 10 да 30 базавых велічыняў, то бок ад 350 да 1 050 000 рублёў, тых, хто адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, зноў павезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну сталіцы. Там удзельніц акцыі працягвалі запалохваць, што ў выпадку непадпарадкавання іх адправяць у так званы малпоўнік разам з бамжамі. Некалькі жанчын не вытрымалі і пагадзіліся здаць адбіткі пальцаў. Праваабаронца Тамара Сергей катэгарычна адмаўлялася, бо рашэнне суду яшчэ не ўступіла ў сілу, яна мае права яго абскардзіць. Урэшце, пасля 21 гадзіны яе адпусцілі. Мы пагутарылі з Тамарай Сергей напярэдадні нашага эфіру, калі яна была яшчэ ў пастарунку.
Здесь неизвестно, что происходит, потому что здесь четверо сотрудников и нас двое в комнате. Мы сейчас находимся, и они сейчас требуют от нас, чтобы мы сдали отпечатки пальцев. Действия их незаконны, так как постановление еще не вступило в законную силу. А они в нарушение закона притащили нас снова сюда, в центральное РУФ, и продолжают нарушать наши права. І при этом вони ще говорять о какому-то законі.
А як я не тлумачу своє? Вони не тлумачать своє діяння.
Ми в категоричній формі відказуємося проходити дактилоскопію.
Вони самі розуміють, що вони порушують закони. Вони признають це.
Вони все розуміють. Вони знають закон. Але вони ради свого куска хліба готові виконувати будь-який приказ, к сожалению. У нас нет правоохранительних органів, тому що правоохранительні органи – це органи, які защищают наши права, охраняют правоохранительные органы. У нас нет ни суда, у нас нет правоохранительных органов. Государственная система в нашей стране на глазах разрушается.
Спадарня Тамара, вы сегодня вышли на этот пикет. Вы спробовали подавать заявку на проведение этого пикета. Был некий отказ?
Мы подали заявку 8 сентября, как того требует закон, заранее. 27 сентября мы получили отказ, немотивированный отказ, незаконный отказ.
Вы из этой ситуации вам отмовили у пикете, и подтумачили они, чем они это обрунтовывают?
Нет, они нам не объяснили, они взяли выписку из закона о массовых мероприятиях, цитату, и нам прислали эту цитату, добавили, что мы будем нарушать пешеходное движение домов площади Свободы номер 2 и номер 4. А ведь, как известно, на площади Свободы у ратуши, где был запланирован пикет, нет никаких домов около ратуши. Там стоит только стеклянный купол. Около стеклянного купола мы сегодня и располагались. При этом сотрудники милиции, которые обязаны были предупредить нас, что наш митинг не санкционированный, они обязаны были предложить нам разойтись. Вместо этого они сгруппировались на большом расстоянии, а потом по-воровски, в припрыжку, через газон кинулись, ринулись, как шакалы, к женщинам. Ни слова не говоря, начали выдергивать плакаты из рук, начали хватать за руки женщин и увозить в машину. Это не правоохранительные органы, это даже не мужчины, это вообще непонятные какие-то создания. К сожалению, в Республике Беларусь за последнее время для них зеленый свет, и их количество увеличивается, и это уже угроза для всех жителей Республики Беларусь. Мы потеряли и правоохранительные органы, мы потеряли суд. Я могу это сказать с полной ответственностью.
А вот вас особисто, что примусило выйти на этот пикет, что примусило вовле подавать заявку на этот пикет? Особистая ваша история.
Лично у меня, я с 2005 года пытаюсь для себя и для жителей своего района сделать единственную пешеходную дорожку, которая бы связывала бывшую деревню Цна с микрорайоном Зеленый Луг. Я это делаю с 2005 года, и до сих пор я эту дорожку так и не смогла сделать. Хотя частично через лесопарковую зону я смогла эту дорожку сделать. Я трижды пробивала деньги, и постоянно эти деньги уходили для тех людей, которые имеют коттеджи на берегу Цнянского водохранилища, которые имеют во дворах несколько машин, но в первую очередь благоустройство проводилось именно для нас. А для остальных жителей бывшей деревни Цна ничего практически не делается. С большим трудом я пыталась возбуждать уголовное дело, и под этим страхом чиновники кое-что начали делать. Поэтому я сочувствую тем гражданам, которые столкнулись с судебной системой и ничего не могут сделать. Я по образованию юрист, и я вижу, с каким трудом что-то можно сделать. И поэтому понимаю тех, у кого дети находятся в колониях, и они не могут получить ответ обоснованно на свои жалобы в порядке надзора. Их права нарушаются. И вот я сегодня еще раз убедилась, как легко можно завести административное дело, значит и уголовное дело, как легко в нашей стране можно растоптать человека. И при этом никто, ни один государственный орган не встанет на защиту нарушенных прав гражданина. Ни правоохранительной системы у нас нет, ни судебной системы у нас нет. Исполнительная власть только смотрит для себя, она охраняет только себя и только свои интересы.
Это была гуторка с Тамарой Сергей перед нашим эфиром. Правоборонца Тамара Сергей сегодня была осуджена на штраф 30 базовых величинь, то бок 1 050 000 рублей, за удел у пикете супраць беззаконня у судах и прокуратуры. Видео с этого пикета можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А вы сами можете выказаться на конт любых подей у Беларуси и свете 266-39-52, номер автоотказника у Менску. И он працуе без перапынку.
Когда жареный петух клюнул, Рыгорович снова для приличия возмутился коррупционерами, на сей раз засевшими в Минском горисполкоме. Рыгорович, вся ваша прорвавшаяся вертикаль вплоть до руководящих чиновников маленьких контор должна уйти, иначе новые кредиты будут в тех же кошельках, а нищему народу достанется право-обязанность сполна все вернуть кредиторам. Воруют ваши вертикальные, и с трудом верится, что вы об этом не знаете. Спасибо, до свидания.
Но того, что было на дожинках страшить, что поляки хмарят захватить территорию Передашкови. И он что, в иной раз скажет, что Россия хочет заключить новый Брестский мир с поляками? Або Грибовская-то собирается включить Беларусь у великое, уже не княжество, а государство литовское? Неужели он лечит всех нас дурнями? Напрашивается противоречивый вывод. Это ж плод хворой фантазии, у якую не поверит навод бабка, якая обзывала усих хлоедами. Наво что Беларусь ставит перед сосветным заполнецем в таким неприглядным и примитивным выгляде? Это ж сором.
266-39-52, номер аутотказника у Менску. На минулым тыдні у Варшаве отбылся саммит Усходнего партнерства. Евразвяз черговый раз запотрабовал вызволение всех политвязнев, а белорусская официальная делегация сделала демарш, сошедший с саммиту. Лукашенко на дожинках назвал партнерство «балбатней» и до того же обвинил Польшу в намере захопить полову Беларуси. Про гэтыя подеи свое меркование у блогу «Свободы» выказал наш оглядальник Юрий Дракохруст.
Да не, докладнее не зусім так. Увечары таго ж дня, калі Лукашэнка бэсціў Еўропу і асабіста спадара Сікорскага, быў вызвалены яшчэ адзін палітвязень, першы з вызваленых былы кандыдат у прэзідэнты. Бакі абмяняліся ударамі, але стасункі працягваюцца. Вызваленнем вуса беларускі бок даў зразумець, што пра свае абяцанні памятае і выконвае іх з улікам свайго разумення сітуацыі. У тым ліку і меркаванне ў захаванні твару. Вось, напрыклад, міністр замежных справаў Сергей Мартынаў круціўся як мог, тлумачучы, што вуса вызвалілі паводле закону, а не на патрабаванне захаду. А ён сказаў: «У краіне прымаюцца рашэнні, якія сыходзяць з уласных патрэбаў». Ну, у прынцыпе, уласным патрэбам могуць адпавядаць і крокі насустрач чымсьці пажаданням і патрабаванням. Што да законаў, то паводле версіі ўладаў, менавіта на іх падставе вусаў турму і саджалі, а зараз на іх жа падставе вызваляюць. Ці там все ж были гуманные меркаванні, як сказано в официальном поведомлении об вызволении. Але чаму гэтае высокородное меркаванні не вызначалі лёс спадара вуса раней? І чаму у дадзены момант яны не бяруцца пад увагу адносна лёсаў спадароў Саннікава і Статкевіча? Усе ж все разумеюць, і спадар Мартынаў хіба не лепш за ўсіх. Але ёсць патрэба захаваць твар, таму даводзіцца ўжываць такую слоўную эквілібрыстыку. Дарэчы, той же міністр, не спасылаючыся на вопрос на шчыраванне кіраўніка дзяржавы на дажынках, патлумачыў, што сыход беларускай дэлегацыі саміту партнерства не азначае сыходу краіны з праграмы як такой. Чаму ўсё гэта робіцца? Ды таму, што сітуацыя, патрэбы, якія былі да саміту, засталіся і пасля яго. Ці сталі, можа, нават больш выразнымі? Вось кіраўнік камісіі Палаты прадстаўнікоў агучыў лічбу. якую хутчэй за ўсё складзе цана на газ у наступным годзе з улікам паніжальнага каэфіцыенту, так бы мовіць, падараванага Масквой за поспехі ў інтэграцыйным будаўніцтве – 288 даляраў за 1000 кубаметраў. Але сярэдняя цана за гэты год атрымаецца 280 даляраў за тую ж 1000. Дык гэта такое даволі умоўнае паніжэнне. Не, у параўнанні з цаной апошняга кварталу бягучага году і сапраўды паніжэнне. У параўнанні з тым, якой цана магла б быць, калі б Беларусь не інтэгравалася, дык пэўна таксама паніжэнне. Але простая арытметыка паказвае, што па паніжанай у двукосе цане за газ на наступным годзе давядзецца плаціць больш, чым сёлета, што эканамічнаму аздараўленню, безумоўна, не паспрыяе. Спатрэбіцца больш, чым сёлета грошай, каб за газ плаціць, а дзе іх узяць? Вось таму і робяцца грозныя міны пры завуаляваных кроках насустрач тым, у каго грошы ёсць. У гэтым сэнсе адмова ўсіх краін-партнераў у Варшаве падпісаць супольную дэкларацыю, зразумела, можа цешыць беларускія ўлады. І з палітычнага пункту гледжання гэта сапраўды буйны правал еўрапейскай дыпламатыі, чым нават тэхналагічны, бо пазіцыя краін-партнераў па гэтым пытанні зусім не была іх вялікай дзяржаўнай таямніцай. А дыпламатыя для таго і існуе, каб не выносіць на зацвярджэнне сустрэчаў кіраўнікоў дзяржавы такія дакументы, адносна якіх ёсць вялікая рызыка неухвалення. Гэта супольная пазіцыя краін-партнераў сведчанне не толькі даволі моцных пазіцый афіцыйнага Менску на постсавецкай прасторы, але і пэўнай мяжы каштоўнасцяў і стандартаў, а можа нават і цывілізацыйнай мяжы, якая нікуды не падзелася. І па адзін бок яе знаходзяцца як і двоечнікі еўрапамкненняў, як Беларусь і Азербайджан, гэтак і выдатнікі, як Грузія і Украіна. Але ёсць маленькая асаблівасць, якая псуе ўсю асалоду ад дыпламатычнай перамогі, ад дыпламатычных дажынак. Грошы ёсць зусім не ў тых, хто адмовіўся асудзіць афіцыйны Менск. Яны ёсць у тых, хто з гатоўнасцю асудзіў і нават тое асуджэнне ініцыяваў. Праўда, што да грошай, то вось у Менск едзе місія МВФ. Прыезд місіі гэта не гарантыя, што грошы дадуць, але гэта сведчанне таго, што чырвонага святла на шляху да гэтых грошай няма. Умовы Менску вядомыя. Варшаўскі саміт быў месцам, дзе пра іх немагчыма было публічна не нагадаць. Зараз можна і не паўтараць, усё роўна не забудуць.
Блог Юрыя Дракахруста. І нагадаю, што больш блогаў, а таксама відэа, фотаздымкаў і артыкулаў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Створаны міжнародны камітэт для вылучэння беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Бяляцкі ўжо два месяцы знаходзіцца пад арыштам. Яго вінавацяць у няўплаце падаткаў з тых грошай, што ішлі на праваабарончую дзейнасць. У Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, падвышаныя плацяжы на камунальныя паслугі. Пры гэтым заробкі беларусаў застаюцца самымі нізкімі ў рэгіёне. Спецназ і міліцыя разагналі пікет у Менску, які зладзіла грамадская ініцыятыва супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. 9 чалавек затрыманыя за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і атрымалі штрафы ад 350 тысяч да больш чым мільёна рублёў. Беларусь зноў просіць грошай у міжнароднага валютнага фонду. На гэты раз 7 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра фінансаў Уладзімір Амарын у кулюарах сесіі Палаты прадстаўнікоў. На гэтым тыдні на нашых хвалях гучыць гамбургскі рахунак Бахарэвіча, эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. І сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра п'есу Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта».
Дунін Марцінкевіч з ягонай «Пінскай шляхтай» кустурыцца беларускай літаратурнай класікі. Тут табе і шляхціча з тэмпераментам не горш, чым у балканскага цыгана, з любой нагоды гатовая даць у пысу, пусціць слязу або пусціцца ў скоті. Тут і эротыка па загуменнях, і інтрыгі на фоне пастаральных краявідаў, і прыродны, нязменны, як зорнае неба над галавой хабар, і п'янства пад рэблезіянскую закуску, і шчымлівасць фанерных скрыпак, шчасце абсалютнай самадастатковасці. І, вядома, тут жа і дзяржава, абсалютна бясільная супраць усяго гэтага стракатага карнавалу, бо яе ўласныя чыноўнікі-бюракраты не толькі не замінаюць пераможнаму шэсцю вясёлага хаоса, гэты карнавал на іх і трымаецца. Умела карыстаючыся кічам, кустурыца ў тысячны раз адкрыў свету Балканы. Несапраўдныя, прыдуманыя ім самім, але такія прыцягальныя. выдае на тое, што 1,5 стагоддзя таму стваральнік нашага нацыянальнага кічу Дунін Марцінкевіч меў падобныя мэты – наноў адкрыць Беларусь. Але спачатку яе трэба было б прыдумаць. Прыдумаць і ўціснуць у найбольш папулярную і лёгка засваяльную мяшчанскім мозгам форму. Кустурыцам скарыстаўся Галівуд. Дунін Марцінкевіч дужа прыдаўся ранняму балівудскаму перыяду развіцця беларускай літаратуры і за гэтыя заслугі атрымаў чын клясыка, з якім паспяхова дабрыў да нашых дзён, штурхаючы паперадзе свой адпаліраваны выдавільчык. Пінскую шляхту па дурной філфакаўскай звычцы называюць сатырай. Вядома, ніякай сатырай у гэтым творы не пахне. Для гэтага аўтар занадта любіць сваіх герояў. У ёй ёсць хіба што сатыры, ну як мінімум адзін сатыр, прычым пажылы, сексуальна заклапочаны 60-гадовы шляхціц Куторга, але сатыры не відаць. Хто ведае, можа аўтару і сапраўды хацелася паказаць выражэнне і маральную деградацыю збяднелай шляхты, якая, маўляў, у часы Дуніна Марцінкевіча нічым ужо не адрознілася ад звычайнага мужыка, толькі смешнай пыхай. Але пра якое выражэнне можа ісці гаворка? Калі б жыццялюбаў і прыстасаванцаў пінскай шляхты былі ў дупах розеткі, ад іх можна было зараджаць акумулятар. Цвікі можна рабіць з такіх людзей, ці запалкі пінск дрэў. Пры мяне 100 гадоў і пра тое, як чэзла і гінула беларуская шляхта, паспрабуе напісаць Караткевіч. І гэта будзе ў пэўным сэнсе чырвоная кніга, кніга ценяў, бо ад гурмы вясёлых мужыкоў-шляхцюкоў застанецца адзін дубатоўк. Такі пазнавальны, нібыта запазычаны Караткевічам з нашага вадывілю. Такім чынам мы на Беларусі. 19 стагоддзя недавно пераваліла свой экватар. Сярод шляхты яшчэ жывая памяць пра перамогі гетмана Хаткевіча, яшчэ дзейнічае літоўскі статут паралельна з расійскім імперскім правам. Але гэта ўжо не істотна. Аўтар пачынае п'есу з тлумачэння, што дзея адбываецца ў ваколіцах О. О, гэтае О, да яшчэ ў ваколіцах. Яно з юнацтва не дае мне спакою. То бок з самага пачатку твора перад намі ўзнікае круг, кола, упісанае ў іншае кола. Кола са старажытных часоў проща, сімвал цэльнасці і замкнёнасці. Колам абводзілі сябе жрацы і магі, каб абмежаваць, сканцэнтраваць чароўную сілу. Ці не намікае Дунін Марцінкевіч з самага пачатку на тое, што сваім творам ён збіраўся абараніць, адасобіць выдуманы ім свет, а зусім не выставіць яго на ўсеагульны глум, бо гэты свет каштоўны і жывы ў межах абведзенага вакол яго двайнога кола, паза ім ён нічога не значыць і нікому не цікавы. У 21 стагоддзі гэтыя два О будуць заключаны ў трэцяе, апошняе. Беларускі нацбанк выпусціць да юбілея драматурга памятную манету, ідэальная кругласць якой нібы завершыць ператварэнне драматурга Марцінкевіча ў рэч у сабе. Больш за тое, гэтае О ў п'есе «Паміж балотаў». Узнікае спакуса ўявіць балоты як трохутнік і ўспрыняць тады ўступ за замаскаваны масонскі знак. Даследчыкі сыходзяцца на тым, што О азначае містычка Ольпень ці Альпень, але, здаецца, яны проста надта давяраюць біяграфіям. Слова «Вадывіль» паходзіць ад французскага «Валь-де-Вір» – «Даліна Віру». Менавіта жыхары даліны Ракі-Вір у Нармандыі лічацца вынаходнікамі вясёлых тэатральных сцэнак з абавязковымі песенькамі-скокамі і немудраелістым замешаным на каханні і інтрыгах сюжэтам. Вядома, з 17 стагоддзя ў часы Дуніна Марцінкевіча выдавілі ў Европе ўжо адживаў сваё, але ў Расійскай імперіі ўсё яшчэ трымаўся. Выдавілі ад прыроды непераборлівы. Грышка кахае Марысю, Марыся Грышку. Гэта само па сабе ўжо можа скончыцца не толькі цяжарнасцю, але і п'ескай. Далей аўтар пінскай шляхты не рызыкуе і сціпла пазычае ў Шэкспіра трошачкі веронскіх жарсцяў. Няхітры, вульгарны, але надзейны прыём. Бацькі Марысі – злосныя пратасавіцкія мантэкі, Грышка ў бацька Іван Цюхайліпскі – удавец Капулеці. Паміж імі паволі тлее пінска-шляхецкая вендэта. Некалі бацькі выпівалі разам, і пасля трэцяга кілішку грапы Ліпскі назваў пратасавіцкага мужыком, а той пакрыўдзіўся і адлупцаваў сабутэльнік. Мае прыехаць суд. Грышка падгаворвае судовага засядателя памірыць бацькоў ды адкрыць тым самым шлях да ягонага шлюбу з Марысій. Усе старанна робяць выгляд, што страшэнна баяцца прыезду суддзі. На Марисю тим часом претендує уже згадане нещасне сатирку Торга. І добрий мусію протосовєцький просить сатира, бо йон чоловік бивалий, допомогти залагодити чиновника в обмін на дочку. Але стать мадамку Торга дівчині не наканована. Марися, з жахом уявляючи, як сатир буде стригши волоси в носі і кашлять і стагнати в ложку, сохне по молодим гришку. І навіть наприкінці обіцяє утопитися в Прип'яті, коли її не злучить з коханим. Сюжет же, що на самом початку обіцяє утопитися в нормандській реці Вір, коли нарешті приїжджає судовий засідатель Кручков. Чиновник Кручков – той самий пінський шляхтець, але з широкими повномостями і добрим нюхом на халявну споживу. Як справжній детектив, він починає з того, що садить подариш абсолютно безкривного персонажа, бідного Куторгу, каб не замінав Дуніну Марцинкевичу писати п'єсу далі. Напередодні Кручков уже отримав хабар до понтаного своїми матримоніальними плянами гришки – двох зайцов, три пари цитірюков і кадобчик мьоду. Тобок тепер він стратегічний союзник Гришки і Марисі. Кручков приїжджає у О, каб собрати даніну з остатніх і скончить справу самим вигодним для себе чином. Що йому блискуче вдається? Мимохоть на розвітання, посваривши ще двох шляхтицев, Кручков маше усім ручкою, обіцяючи хутко наведати О і знов. П'єса скінчається миром, піснями і п'янкою. Усьо, як писав у школьних сочиненнях по Білліці 25 років тому мой однокласник Хмурко. Дайте браво, да і з Богом. Такое ось белорусское кино 1866 года. Подобно на добрый тренажер для режиссера-початковца. Вось тебе театр, а вось тебе вешалка. Однако не все так просто.
Цалком эссе Альгерда Бахаревича, присвященное Винценту Дунину Марцинкевичу, на нашем сайте в интернете свобода.орг. У ефіри виніки дня. Я ще раз нагадаю некоторі події понеділка. Створений міжнародний комітет для вилучення зняволеного білоруського правооборонці Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. У Білорусі знову виросли ціни на бензин і солярку, підвищені платежі на комунальні послуги. Спецназ і міліція розогнали пікет у Менську, який зладила громадська ініціатива супроти беззаконня в судах і прокуратури. 9 чоловік затримані і отримали штрафи від 350 тисяч до більш ніж мільйона рублів. Білорусь знову просить грошей у МВФ. На гэты раз 7 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра фінансаў Уладзімір Амарын. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.